эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной «Арсенал» подкаст. Думаю, как бы сделать голос пободрее, но что-то с бодростью как-то у меня не очень сегодня после того, как «Арсенал» дома проиграл «Кристал Пэласу». И матч с Наполи уже так отошел в историю, но мы обсудим сегодня и то, и другое, и самый главный вопрос. И делать это будем с руководителем нашей группы ВКонтакте Сергеем Лубенцом. Сергей, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван, здравствуйте, слушатели. Я надеюсь, у меня с голосом и с бодростью проблем нет.
Да?
Да, никаких проблем.
То есть, если мы сейчас... Давайте тогда начнем с места в карьер.
Давайте.
Начинается же... некая, ну я не скажу, что война, но некоторое бодание у нас уже в стане гуннеров новое. По вопросу, Эмери аут или не, или нет. Вот главный вопрос, который уже на сегодня стоит. Так что излагайте. Эмери что?
Ну, можно я немножко издалека зайду?
Да,
во-первых,
да,
во-первых, это прекрасно, что вообще у нас какие-то идут споры, мы что-то обсуждаем, и самое главное, нам не до конца многим понятно, что, в принципе, мы можем ожидать. То есть нет определенной степени предсказуемости, как было раньше. В случае Эмери я сейчас такую странную, может быть, метафору приведу, но вот, допустим, Арсенал — это какая-то такая посредственная машина. Ну, допустим, Лада шестерка.
То есть это некий механизм. Это плохая машина.
Ну,
Рено возьмем. Рено давайте возьмем.
Давайте, да, какой-нибудь Рено Логан возьмем. Что-нибудь такое средненькое. Вот. До этого у нас был пенсионер-дачник-водитель, и он за этой машиной не очень хорошо следил. И занимался починкой только когда она уже совсем сдавала сбой и переставала ездить. То есть, когда мы влетали 8-2 и начинались паник-баи. В случае Эмери, как мне это видится, это водитель, да, пускай с меньшим опытом, но о машине он заботится больше. Он проводит техосмотры, какие-то плановые небольшие починки, меняет запчасти по возможности, но Арсенал по-прежнему остается Рено Логаном. И тут какой бы замечательный водитель-механик им не управлял, в данном случае ему особо ничего не поможет. То есть он будет ездить, он будет выполнять свои функции определенные, что у нас сейчас и происходит. Может быть, он будет ездить немножко лучше, чем при предыдущем хозяине, и меньше ломаться. Но это все равно Рено Логан. Поэтому, чтобы у нас колесо завертелось и что-то конкретно прям изменилось, не нужно менять водителя, я считаю, нужно менять машину. Под машиной я подразумеваю вообще, в принципе,
ну, понятно,
всю
да.
систему управления клубом, команду в большей части и так далее.
А систему управления клубом-то зачем менять?
Ну, как минимум, по трансферам, я имею в виду. То есть, трансферную политику и люди, которые отвечают за трансферную политику. То есть, мне, по крайней мере, видится, что у Эмери не до конца развязаны руки, и он не может...
И не будут никогда больше развязаны, слава тебе, Господи. Одному уже развязали руки. Потом никто не мог не то, что связать их, а вообще тронуть за руку. Этого никогда не будет больше, слава Богу. Давайте мы вернемся к машине. Интересная тема. Я скажу вам так, что мой водительский опыт говорит о том, что большая часть зависит не от машины, от прокладки между рулем и сиденьем. И плохого водителя, за какую машину не посади, он всегда будет плохим водителем, и это будет видно. А хорошего водителя тоже будет видно за любой машиной. Да, он, может быть, не сможет на трассе гоняться с BMW по прямой, да, но в городе легко. Это всегда видно. Поэтому от машины, конечно, зависит, да, комфорт твоей езды, там, возможности на перекрестке, там, допустим, и так далее. Но, простите меня, первое, это не машина, это водитель. И вот вопрос-то как раз, мне кажется, сейчас стоит, а можно ли вообще Эмери доверить-то хорошую машину, тот ли это водитель-то?
Пока на данный момент он у меня не вызвал, скажем так, большое количество вопросов, чтобы я сомневался, что он не справится с более дорогой машиной.
Смотрите, существует следующая логика. Все решит результат, это понятно. Если Эмери выиграет Лигу Европы, то да, тут любой здравомыслящий человек скажет, что ну, на этом все, допустим. Споры закончили, поехали работать. Несмотря на то, что Жозе Мауриньо не так давно с Манчестер Юнайтед выиграл Лигу Европы. И оказалось, что все равно дальше ничего, дальше этого. То есть это тоже такой показатель.
По поводу Мауриньо, все-таки там немножко другая история была. Да, он выиграл Лигу Европы, с ним попрощались, но после победы в Лиге Европы и вообще после крупных каких-то побед Мауриньо за собой выжженную землю оставляет. И
но Лига, как бы Лига Европы история. Была в первый сезон, и это не крупная победа, Сережа. Какая крупная победа для Манчестер Юнайтед Лига Европы? Это проходной турнир типа там Кубка Англии. То, я думаю, Кубок Англии, наверное, посложнее выиграть, чем Лигу Европы. Но, собственно, этот розыгрыш Лиги Европы это показывает. Нет ни одного Арсенала не было соперника, который был бы, ну, не то что равным, ну, хотя бы там одного уровня хоть в какой-то игре. То есть, нет, ну, понятно, да, что выезды в Батэ и в Рен, там можно было что-то подумать, но дальше-то... А Челси идет вообще там, по-моему, все игры выиграл, да, свои, насколько я понимаю. Чуть не рекорд устанавливает. Поэтому Лига Европы так. Но я понимаю, Даша, если Эмери выигрывает Лигу Европы, то его оставляют, и споры на время стихают, потому что у него была задача попасть в Лигу Чемпионов. Он через Лигу Европы попадет и так далее. Но если будет просто улучшение результатов в чемпионате, некое, без попадания в топ-4, а некое в цифрах, то это можно спокойно совершенно отнести на то, что летом были куплены игроки, более-менее нормальные, которые дали эту добавку к результату. И все. А заслуги Эмери, например, в этом нет. Такая версия. Ну, предположим, Арсенал займет там 5-е место. Наберет больше очков, понятно, чем в прошлом году. Он уже имеет больше. Но что, вот как вычислить заслугу Эмери, не очень понятно.
Ну, как минимум, у нас все-таки определенным образом коллективная психология меняется, на мой взгляд, команды. Да, у нас остались отдельные венгеровские лузеры, которые заражают как бы остальную команду. Но, тем не менее, психология, на мой взгляд, все равно меняется. У нас были случаи каких-то волевых побед. У нас были случаи, скажем так... побед, которые были взяты вопреки, чего при Венгере крайне редко случалось. А, к тому же у нас не было каких-то супер больших провалов в этом сезоне при Эмери. И,
это что значит, у нас не было супер больших провалов? У нас, простите меня, с 29 декабря идет один большой провал с редкими всплесками. А так мы сидим в глубочайшей яме. Весь второй круг точно так же, как это было и во втором круге при Венгере.
Да, но, по крайней мере, у нас нету поражений, за которые просто хочется закрыть...
А Энфилд 1-5, а Этихад 1-3, это нет? Это что надо забыть, как страшный сон?
Этихад 1-3 – это рядовое, я считаю, поражение. Энфилд 1-5, да, неприятно, но, как бы, как говорится, shit happens. Поэтому в данном случае... Я, по крайней мере, не видел там массовой проблемы какой-то коллективной истерии, коллективного упадничества. Я вот пытаюсь донести вот эту мысль, то что...
А в Эвертоне не было коллективного упадничества? В Уотфорде не было этого коллективного упадничества против 10 человек? Нет?
Я считаю, нет. Потому что все равно, как бы то ни было, по движению команды... ну, вот у меня, по крайней мере, складывается впечатление, что... Может быть, я сейчас занимаюсь тем, что, как в свое время там Венгера многие отмазывали и говорили, что вот не повезло. Я сейчас тем же самым занимаюсь по отношению к Эмери, но все равно я пока не вижу вот таких прям сильных проблем с психологией, которые были при Венгере.
Слушайте, мы же только вчера была игра, смотрите. Значит, выходит команда, неважно сейчас, в каком она составе вышла, выходит играть в матче, который необходимо выиграть, кровь из носу, нужны эти 3 очка. Чем команда занимается, начиная с первой минуты матча? Команда вообще не играет. Просто не играет. Она катает мяч и ждет, что на классе она что-то туда закатит. Это как вот? Вы не считаете, что это ненормальная ситуация в целом?
безусловно, ненормальная, но я все-таки сделал бы скидку на то, что там большая часть состава была изменена. И там, скажем так, концентрация вредителей была достаточно высокой, больше, чем обычно.
Так хорошо, пускай они вредят. Не в это, не об этом вопрос. Вопрос в том, почему команда не играет с первой минуты. Не играет, она стоит. Почему?
А то, что команда с первых минут не играет, это было понятно, что такой у Эмери подход еще в самом начале сезона. Просто другое дело, что в первой половине сезона этот подход каким-то образом работал.
Да.
Сейчас он перестал работать.
Да.
Но он
Что и дальше? Что из этого
он
следует?
Он еще не придумал, как перестроиться, я считаю, просто со всего этого дела. И опять же, не хватает материала для использования вот, вот этого подхода.
Слушайте,
на, скажем так, на продолжении всего сезона. Опять же, не надо забывать, что вторая половина сезона, опять же, там физические просадки какие-то есть у игроков и так далее.
Сергей, какие физические просадки? Игроки не играли чуть не 3 недели в марте. Откуда физические просадки? К 1 апреля все должны быть в идеальном тонусе вообще игровом. В сборную толком никто даже не ездил. Какие физические просадки? Послушайте, да. Но существуют же простые вещи. Существует там, допустим, игра с Наполи, которая проходит вот, ну, сколько, за небольшой период времени, 10 дней назад, домашняя. Существует игра домашняя с Кристал Пэлас. Ну, ясно же, что это разные игры. Команда по-разному выходит на эти матчи. Готова-то она одинаково, выходит она по-разному. Если с Наполи все хотят выиграть, есть какой-то план, и понятно, за счет чего Арсенал будет выигрывать, кроме того, что Наполи само по себе это дно, да, но ты не можешь это четко определить до тех пор, пока ты не вышел с ними на поле. Но видно, что команда выходит на Наполи, заряжена, играет с преимуществом, и после этого команда, которая выходит с Кристал Пэласом, извините, это означает, что в раздевалке им сказано все то же самое, что говорилось при Венгере. Ребята, выходите, показывайте там. И уберете их легко. Покажете свою лучшую игру, уберете легко. Вот и все.
Я бы все-таки не валил все на тренера в данном случае, потому что нужно понимать, все-таки играют люди, и все по-разному реагируют на матчи и по-разному настраиваются. Как бы там какой тренер мотивационной речи не рассказывал, все равно факт остается фактом. На кубковые важные игры команда будет даже без тренера настраиваться всегда лучше, чем на игры чемпионата, которые уже провалены.
Уточните, на какие кубковые игры?
Ну, я в данном случае про Лигу Европы говорю.
Ага. А на кубки, которые были, из которых Арсенал вылетел дома, никто никого не настраивал, правда? Было сказано, идите, ребята, играем, как обычно, все нормально. И все.
В данном случае я бы Эмери, опять же, не обвинял, потому что кубками, ну да, нам всегда будет хотеться наоборот, выиграть максимальное количество трофеев, титулов и так далее. Но в данном случае, может быть, это был осознанный шаг, там, Лига Европы пожертвовать, Кубком Англии пожертвовать, потому что, как бы, есть чемпионат, где нужно занимать места.
Кубком Лиги пожертвовать.
Да.
Кубком Лиги, Кубком Англии. Да, есть чемпионат или есть Лига Европы, да. Сделан акцент на двух соревнованиях.
И я в Эмери в этом не виню, если это действительно так было.
А сейчас сделан акцент на одном соревновании, правильно я понимаю?
Мне видится так, да.
Ну, это такой дурацкий гэмбл-то на самом деле, потому что еще 6 апреля ты мог совершенно спокойно занимать место в четверке, потому что все зависело от тебя. И судя по тому, как играют конкуренты, нужно было в гостях там набрать, ну, хотя бы 7 очков, хотя бы 7, лучше 9, конечно, но хотя бы 7, и выиграть обе домашних игры, и все было в твоих руках. Я, честно говоря, вообще не очень представляю, как тренер может наплевать на борьбу за топ-4, если у него поставлена задача такая, ну, попадание в Лиге Чемпионов. Зачем переключать все на один канал, когда очевидно, что могут сработать оба просто? Ну, или один. Не понимаю я вообще этой логики, этого подхода. Я думаю, что тут вообще все не в этом дело. Я думаю, что у Эмери отличаются игры, отличаются соперники. И есть соперник, к которому он считает нужным готовиться, а есть соперник, к которому он не считает нужным готовиться. И это все то же самое, что исполнял Венгер. Другое дело, что у Эмери соперников этих больше. Венгер готовился раз в сезон кому-нибудь, да? Когда его припирало там уже по самое некуда. А, ну, два раза в сезон максимум. А Эмери нет, да. То есть он, видимо, изучив всю эту обстановку у нас, он решил, что самое главное изжога у болельщиков — это то, что мы очень плохо играем с топ-6. И поэтому на топ-6 делается акцент. А на Лигу Европы что же не на все матчи делается акцент, правда? То есть он боялся там Спортингу уступить первое место. К Спортингу готовились. А Батэ и Рен — это все проходная история. Поехали в гости, сдались просто и все. Так что я думаю, что тут, к сожалению, к нашему Эмери, это болеть той же болезнью, что Венгер, просто на другой стадии, на меньшей. И, возможно, когда ему будет 60, то он будет болеть ровно точно так же, как и наш прошлый тренер. К сожалению. Я не могу по-другому объяснить команду, которая выглядит по-разному в соседних матчах. Не могу.
Ну, во-первых, это все равно... но это не только болезнь Арсенала. Таким многие команды
это, грешат. Это не важно сейчас.
Да,
это не важно. Мы разговариваем про Арсенал. Из того, что весь класс получил двойки, не значит, что ты хороший. Никого не интересует, что получил весь класс. Интересует, что получил ты. Ты получил двойку, значит, ты сейчас огребешь. Все.
Тем не менее, мы все-таки, ну, нужно понимать, что мы в начале нового пути все-таки, как бы там ни было. И как вы заметили, что Венгер готовился раз в год к матчам. Эмери, в свою очередь, особенно по старту сезона, мне, по крайней мере, казалось, что он готовился вообще к каждому сопернику. Потому что ко многим, действительно, там не только к топ-6, применялся какой-то индивидуальный подход. Да, он там не всегда работал, но, тем не менее, видно было, что он как-то пытается что-то вот придумать свое интересное. И пока, по крайней мере, я вижу то, что тренер пытается что-то менять постоянно. В случае Венгера, ну, вот какие мы там видели изменения? То, что он схему там, ну, последние там, два года поменял.
Да, все? Там... Три защитника.
Да, и все.
Поиграл чуть-чуть. Слушайте, вся эта история с тем, что на сегодняшний день, на сегодняшний, подчеркиваю, по чемпионату Эмери набрал больше всех очков за счет игроков, которые вышли на замены. Больше всех вообще тренеров. Так, простите меня, это же только говорит о том, что он хуже всего работал со стартовым составом, не более того. Или вы мне хотите... А что, вы мне хотите сказать, что у Арсенала такая глубина состава, что ли? Что у него сильные игроки? Ведь на самом деле это говорит, если это о чем-то говорит, то это говорит о глубине состава. Что у тебя такая лавка, что оттуда выходят сильные игроки, которые способны команде там приносить очки. В Арсенале этого в помине нет. В Арсенале нет двух игроков на одно место, и полутора-то нет. Есть какие-то отдельные места. Так что это все ошибки со стартовым составом, как это было с Кристал Пэласом. Но с Кристал Пэласом это просто была венгеровщина на уровне Вигана, когда он заменил 10 человек в боксинг дэ после боксинг дэ. Считая, что Виган он берет одной левой, и выигрывали 2-0, в результате все равно сыграли 2-2, или даже проиграли 3-2, я не помню. Ну, короче, не выиграли. Так что это чистая венгеровщина, вот прямая, просто прямая венгеровщина. То есть я заменю всех. Все эти разговоры о том, что игроки устали, что они могут играть два матча в неделю. Все, езжайте в чемпионат Кабо-Верде, там, я не знаю, Уганды, и все, и нет проблем. Не будете играть два матча в неделю. На уровне Лиги Чемпионов, Европейской Лиги Чемпионов, клубы играют два матча в неделю. Это норма, норма. Еще раз говорю, было почти три недели на отдых, они ездили в Дубай, восстанавливались. О чем говорить? Почему они не могут 15 апреля играть два матча в неделю? 20-го. Что это за разговоры вообще? Это профессиональный спорт. Бойцы получают там некоторые, ну, некоторых не будем брать. Ну, хорошо, так, по 150 тысяч в неделю. Они не могут играть два матча в неделю, значит, найдите тех, которые могут. Все. Это спорт высших достижений, конкуренция высочайшая. 100 миллионов мальчишек мечтает играть за Арсенал сейчас прямо в мире. Хорошо, 50. Ну, я думаю, что и все 100. А играют сколько? Единицы. Так, наверное, при такой конкуренции можно выбрать людей, которые хотят играть, которые выйдут на поле, будут играть, которые могут играть, которые могут быстро восстанавливаться, которые не стеклянные, ну и так далее. я понимаю, что вот Эмери нельзя предъявить, например, Мустафе, да, нельзя предъявить, потому что не он его покупал, это наследство. Что можно предъявить Эмери? Это то, что Мустафе вообще играет в составе.
Так, значит, по поводу замен. Во-первых, давайте предположим такую мысль, что Эмери это делает специально, и он понимает, что как бы вот у нас там первый тайм всегда идет, скажем так, присматривание к сопернику, экономия сил. На второй тайм он выпускает усиление намеренно, зная, что они с самого начала не могут играть там, по каким-то причинам.
По каким?
По нет. Психологическим.
Нет, это я не хочу знать. Не пойдет. Весь сезон игроки не готовы играть первый тайм нормально. Не готов я принять это. Это все отмазки. Значит, тренер не готовит игроков играть с первой минуты. Не вкладывает им, что с первой минуты нагнетается темп, все идут в атаку, все давят, забивают два мяча в первом тайме, а потом в перерыве мы решаем, что делать дальше. Вот такая тактика должна была быть на Кристал Пэлас. Кристал Пэлас должен быть подавлен, потому что известно, что если Кристал Пэлас не подавить, то потом могут быть проблемы. Ман Сити, когда играл на Этихаде, они 30 минут не выходили с их половины поля, но не забили. В первой же контратаке они получили 0-1. А потом началось примерно все то же самое, что было у нас. И счет такой же 2-3, хозяева проиграли. И Пэлас в гостях играет лучше Арсенала. Поэтому Эмери не просто должен был готовиться к матчу, он должен был готовиться к Пэласу специально. И знать, что кровь из носа его надо задавить быстро. Что сделал Эмери? Все ровно наоборот. Выпустил тихоходов, и они тихо ходили по полю. Так что... не получится в одной игре, в двух, да, то, что вы говорите. Может быть, когда это делается весь сезон? Нет. Нет. Поймите, мы же не говорим о том, что Эмери виноват в том, что он имеет Мустафи, Азила там и так далее. Нет, речь не об этом. Речь идет о том, машина у него Логан, да, окей. Но как он на ней ездит? Вопрос. Так вот, если у нас, допустим, будет не Логан, а, я не знаю, там, Subaru Forester, можно доверить Эмери ездить на нем или нет? Вы говорите, пока... что да.
Да, да.
А я вот не знаю.
По крайней мере, на данный момент, я так думаю.
Ну, на данный момент, потому что сезон не закончен?
Нет, даже если мы Лигу Европы не выиграем, все равно я еще половину следующего сезона... Точнее, я хотел бы посмотреть трансферное окно и первые 2-3 месяца следующего сезона. Вот тогда я уже буду готов окончательно сделать уже вывод. Но пока я готов посмотреть.
Скажите мне правду. Вы боитесь, что Венгер вернется?
Нет, я сомневаюсь.
Вы сомневаетесь, что есть тренеры уровня Эмери, которые смогут сработать так же, как минимум? С этим материалом, который есть?
С этим материалом я вообще не думаю, да, что кто-то... Ну,
то есть Эмери единственный тренер в мире, который с этим материалом сможет работать?
Это один из немногих тренеров в мире, которого на данный момент готов пригласить Арсенал, как мне видится, по крайней мере.
Кто готов
прийти вообще в Арсенал сейчас?
Ну, как
вот, сами подумайте, какой топ-тренер, вот прям топ-топ-победитель сейчас пойдет вот на
эти
разрухи?
Да нет никаких объема топ-тренеров, это все миф. Топ-тренер один в мире, это Гвардиола. Вы Мауриньо возьмете сейчас? Отвечаю вам, нет.
Да нет, конечно.
Потому что, конечно, потому что он топ-тренер-то на самом деле, но в прошлом все. А в настоящем топ-тренеров очень мало. Нам нужен теоретически добротный тренер, это может быть такой же, как Эмери, не в этом дело, который будет в состоянии из игроков выжимать максимум. Все. А потом постепенно, да, состав будет усиливаться, и наконец дойдет до того, что мы сможем там бороться за первое место. Цель же в этом, а не в том, чтобы бороться за четверку. Кому это надо? Бессмысленная борьба за четверку. Если в этом виде, в котором Арсенал выходит, он в Лиге Чемпионов играть не может. То есть в плей-офф Лиги Чемпионов он вылетает от любой команды. От любой абсолютно. Вот из тех, кто играл в этом году в плей-офф Лиги Чемпионов, мы вылетаем от любой. Сразу. На кого бы мы ни попали, мы идем от... Ну, может быть, кроме Дортмунда, да. Ну, в четвертьфинале от любой. Сейчас в 1-8, наверное, я кого-нибудь забыл. Какое-нибудь дно. Рома еще, наверное, да, там. Да, при случае мы могли бы. Наверное, Порту все-таки это наш клиент. Но в целом Аякс, там Ювентус, да даже и Тоттенхэм. То, как он играл с Манчестер Сити. То есть Вы, в принципе, скажете, говорите так, что вам не очень важно, как закончится сезон, потому что кредит доверия у Эмери уже у вас там есть до условного декабря.
Но ноября. Скажем так, не очень важно по моему отношению к Эмери, но, естественно, важно, но как бы хочется европейский трофей получить тоже. Но в плане отношения к тренеру оно кардинально хуже не станет, если мы Лигу Европы не возьмем.
А что нужно для того, чтобы у вас испортилось отношение к тренеру?
Ну, вот я говорю, то есть следующий сезон...
Что нужно в следующем сезоне?
Провальная трансферная кампания, и, грубо говоря, на старте сезона, там, условно, мы сразу ниже середины в таблице провалимся, то есть ниже шестого места
в начале сезона. А то есть шестое место – это нормально?
В начале сезона, да. К декабрю мы уже должны быть в первой тройке.
Ну, там календарь бы надо посмотреть, конечно, которого нет еще. Ну,
да, к декабрю...
Но это я так приблизительно. Не, ну, декабрь, ладно, уже. Угу. Да, ничего так у вас такой кредит доверия ему. А на чем основано все это? На чем? На том, что он взял 12 очков в играх с топ-6, да? И на том, что нам будет что пересматривать летом?
Я признаюсь честно, этот кредит доверия взят на голом энтузиазме. И на просто очень большом контрасте относительно того, что происходило раньше. Притом, возможно, все, что я вот сейчас говорю про Эмери и говорю, как у нас все меняется и так далее, это я сам себе внушил. Я готов признать это, да. Самовнушение – прекрасная вещь, и иногда очень помогает стресс и лишние нервы с себя снимать.
Да-да-да.
Вот. Пока я готов вот существовать в такой реальности, и опять же, все равно мне кажется, что-то у нас по-другому происходит все равно, в плане именно построения игры, в плане схем, изменений и так далее.
Нет, да то, что Эмери подкован тактически, в этом вообще нет никаких сомнений. То есть мы, грубо скажем так, значит, Эмери принес вам порошку, вы его понюхали, и все. И больше вы, значит, смотреть ни на что не хотите. У вас специальный взгляд теперь. После того, как вы понюхали порошка. И вы требуете, чтобы Эмери дал вам еще порошка. Потому что иначе придется к декабрю уже встрезвляться. Этого делать не хочется. При этом порошок бы принес любой тренер после Венгера. Согласны?
Практически, да.
То есть, да. Ну, я думаю, даже Харри Реднап и то принес бы какого-то порошка, после которого стало бы лучше просто. В этом смысле у Эмери благодатная достаточно почва была, потому что, ну, в том состоянии, в котором отравленном пребывали болельщики, они готовы принять были, да, много кого.
Да, это не Мойс после Фергюсона, да. Который в обратной ситуации
бывал. Да, в обратную, да, ровно картина была. Тут наоборот, да, после Мойса там кто угодно уже может работать. Но Эмери уже бы провалился давно, если бы не было отдельных матчей, в которых что-то показывалось. Не было бы этой серии в начале, да? Беспроигрышной и выигрышной. Но я думаю, что все это дадено сверху. Это не есть плод заслуг Эмери. То есть это все... Я не скажу, что это именно дело случая. Эмери, безусловно, внес свою лепту. Он работал с игроками. Все это видно же. Но он не готовится к каждой игре. Он не считает, что каждая игра требует его особого внимания. Это немедленно сказывается на результатах. И, конечно, да, у него не хватает игроков. Это понятно. И с этим ничего сейчас сделать нельзя, допустим. Но... количество венгеровщины за 2019 год начинает зашкаливать. Денис Суарес – это Чельстрем. Игры в гостях – это прошлый сезон. Лига Европы – это ходьба до полуфинала. Уверенная победа над Миланом, еле-еле над шведами там. В полуфинале испанская команда. Ну, единственное, что борьба за четверку, которая до вчерашнего поражения оказалась, может быть выигранной. Сейчас я не верю в то, что Арсенал может попасть в топ-4. И дело не в том, что там в календаре или в ситуации, а в том, что Арсенал не может играть на выезде нормально. И я не вижу побед ни в Лестере, ни в Вулверхэмптоне. Ну хорошо, какую-то одну там где-нибудь высарапают, может быть, чудом каким-нибудь. Хотя чудо уже в Уотфорде случилось, уже я думаю, что больше не будет чудес. А потому что я смотрел с Вулверхэмптоном, кстати говоря, игра в среду, послезавтра. Я посмотрел там расширенные хайлайты с Брайтоном. Вы сейчас мне скажете, что Арсенал это не Брайтон. Но я не думаю, что Арсенал в гостях будет выглядеть намного лучше Брайтона. Так Вулверхэмптон раскатывал в одну калитку просто Брайтон. 22 удара по воротам, но из них в створ только 5. Потому что куча моментов запорота один на один. Мимо ворот, в пустые ворота, в штангу и так далее. Так тоже не может продолжаться каждую игру. Поэтому матч с Вулверхэмптоном — ничья за счастье. Лестер, в общем, выглядит тоже достаточно прилично. И самое главное, что они нормально мотивированы. Им ничего не надо, но они нормально мотивированы. То есть Вулверхэмптон играл с Брайтоном, которому кровь из носу, нужны очки. Брайтон всю игру отсидел в своей штрафной. Это говорит о том, что дома, как минимум, дома Вулверхэмптон будет нас давить, душить. И вспомните, как он выиграл у Ман Юнайтеда. 2 раза подряд дома, без разговоров. Еще в первой кубковой игре у Юнайтед были там какие-то варианты, а потом вообще никаких. А потом во второй игре вообще никаких. Так что я сейчас не думаю, что Арсенал вообще может попасть в топ-4. И если будет продолжаться все эти сопоставления с прошлым годом, то значит Арсенал от Валенсии должен вылететь. У вас нет такого подозрения?
Сейчас по порядку на то, что вы до этого сказали. По Денису Суаресу коротко. Мы же до этого определились, что у Эмери руки связаны, не развязаны. И я не уверен, что вообще он инициировал этот трансфер непосредственно.
Я не верю в то, что берут человека без согласования с ним. Не верю. А уж учитывая, что человек с ним играл, я поверю в то, что с ним вообще не согласовывают ничего, когда появится какой-то совершенно человек, который с ним никогда не играл, которого Эмери не знает, там, не понимает, кто и что. А Суарес — это его креатура, абсолютно ясно. Все тренеры на самом деле так делают, это нормально. Если ты знаешь игрока и он тебя устраивал, то ты будешь стараться его подтянуть в любую команду. Помните, Реднап водил за собой Крауча во все клубы, где был? Ну, это нормальная ситуация, в этом нет криминала никакого. Тренер игрока знает, знает, что он ему будет давать задания, которые тот будет добросовестно выполнять, все.
Он да, будет, но он бы игрока... тогда играл бы. Вот в чем дело. То есть, если бы Эмери в него верил и брал его целенаправленно сам, то Суарес играл бы.
То есть вы хотите мне сказать, что взяли помимо Эмери, а теперь Эмери мстит руководству за то, что взяли того, не того игрока, которого он хотел, правильно?
Да нет, почему мстит? Может быть, он его просто не устраивает по техническим каким-то данным.
Ну окей. А кого он устраивает вообще? Вот он выходил сколько раз, кто-нибудь что-нибудь увидел вообще в нем?
Ну так и он, я думаю, никого особо и не устраивает, поэтому он и не играет.
Так может, надо было посмотреть, как он в Барселоне играет, прежде чем его цеплять там?
Но опять же, я не уверен, что это претензия в сторону Эмери должна быть. Вот в чем дело. Потому что, ну, опять же, Эмери доказал, что при определенности стечения обстоятельств он может осадить игрока, посадить его на лавку, и сколько бы он ни зарабатывал, какой бы статус он ни имел, он не будет играть, если он не устраивает Эмери на данный момент. Другое дело, там, да, есть определенные вопросы по некоторым другим персоналям, но тут скорее вопрос просто количества кадров. Это я про Мустафи сейчас говорю. То есть, как бы, ну, у нас там Ксельни, Мустафи, Сократис, да? То есть, ну...
Да лучше Монреаля, Монреаля поставить в центр обороны, чем Мустафи.
Ну, это тоже спорный вопрос. Сможет ли Монреаль нормально при навесах играть?
Да, мы видели уже, как Монреаль играет. Нормально он играет в центре обороны. Но с Мустафи не сравнить. Не сравнить. По Мустафи же он чем уникальный? Что он же из ничего может привести? Пенальти, гол, штрафной опасный. Вот что. У Монреаля-то этого нет. Ничего. Слава тебе, Господи. Вы знаете, да, что на пресс-конференции он после игры сказал, что Мустафи был стабилен весь сезон? Ну, мы все поняли это однозначно, но я уверен, что он говорил это всерьез, в хорошем смысле.
Может быть, это был все-таки такой небольшой троллинг.
Думаете?
Вполне, да. Ну, ладно. По крайней мере, как себя во-первых, опять же, ну, в ходе подкаста все равно будут всплывать вот эти сравнения с прошлым сезоном, прошлым тренером и так далее, да. Как бы, по крайней мере, в этом году от этого никуда не деться, но, тем не менее, в этом году мне стало чаще всего интересно слушать пресс-конференции тренера. То есть, да, там определенные, конечно, моменты популизма есть, какие-то общие отмазки, слова, просто наливание воды и так далее. Но это как бы часть работы тренера, и многие льют воду точно так же. Опять же, это часть работы. Но, тем не менее, периодически из уст тренера слышится здравое зерно. И это прекрасно. Опять же, да, мы просто давно не знали чего-то лучше в плане восприятия тренера. Но, по крайней мере, на данный момент это уже неплохо. Плюс, например, лично мое отношение по количеству просмотренных игр и так далее. То есть, если в прошлом сезоне, как я говорил, на меня там часть сообщников возмутилась, типа, как же он ведет подкаст, если он половину игр не смотрит. Ну да, вот мне было неинтересно смотреть, потому что каждый раз одно и то же. А тут, да, то плохо, то получше, то прям вообще замечательно. Постоянно что-то странное, непонятное происходит, и это прекрасно. Да, в идеале все должно быть стабильно, круто, хорошо, но в мире чудес не бывает, к сожалению, на мой взгляд. И все сразу идеально у нас быть не может. Поэтому на данном этапе нужно желать большего, естественно, но не забывать радоваться тому, чему мы имеем. И в этом сезоне,
что
например...
мы имеем-то? Я все-таки пытаюсь понять, что мы имеем?
Изменения.
Ну, то какие есть... изменения? Что мы в топ-6 сыграли получше, чем в прошлом году, да.
Да нет, нет, я даже не про...
Остальные все изменения от Эмери не зависят, мы же договорились. Что с любым тренером мы бы все равно испытывали счастье. Счастье просто от того, что мы не слышим больше эту собачью чушь. Не видим, так, не видим не... этого альбатроса на линии. Вот от чего, это понятно. Так это вопрос так удаления больного зуба, а не постановки нового.
А я и не говорил, что Эмери идеальный, идеальный кандидат на все это. Как бы он, опять же, ну, просто попал в нужное время,
согласен,
в нужное место,
да,
вот, в данном случае. То есть, да, я не говорю, что он просто панацея от всех наших болезней и так далее. Просто вот на данный момент на его месте, да, мог быть кто-то другой, может быть, даже были бы результаты лучше, в чем я сомневаюсь, но чисто теоретически, допустим. Но я абсолютно уверен, что при Гвардиоле мы не выиграли бы чемпионат точно, и в лучшем случае, может быть, мы заняли бы 3-4 место. Окей, да, но это лучше был результат, чем у Эмери, но топ-4 — это не предел мечтаний, и я это как бы... Ну, мы уже давно тоже с этим определили, что это не трофей. Для меня без разницы, что 6-е место, что 4-е. Окей, да, мы можем в следующем году посмотреть побольше матчей Лиги Чемпионов, но если команда просто не может в состоянии бороться за титул, то и смысла в этой Лиге Чемпионов особо нет. Поэтому как бы в данном случае 4-е, 6-е место для меня не столь принципиально. 1-е, 2-е место... Да, тут уже есть вопрос.
По поводу того, что тренер не может прийти и выиграть чемпионат, есть же хрестоматийный пример недавний, когда Конте пришел в команду, которая была на 10-м месте, и выиграл чемпионат с ней. Сразу, без всяких разговоров. Еще как выиграл. Ну, я не к тому, что Эмери должен был прийти и выиграть чемпионат. Понятно, да, с ним этого напрямую никто не требовал. Однако, мы же сейчас... имеем уже базу для анализа достаточно большую. И осталось там 2 недели, ну, 2,5. А я думаю, что 2, да. После которой будет примерно ясно, на что тренер принципиально был способен в этом сезоне. Никто не отменяет того, что, возможно, он чему-то научился. Но я, знаете, во что не верю? В то, что ты вот весь сезон учишься, но этого не видно ничего. А потом вдруг бах, со следующего сезона видно, что ты научился. Если ты делаешь ошибки, то ты исправляешь их сразу. Ты их не тащишь за собой. А Эмери их тащит за собой. Весь сезон он делает одно и то же. И считать, что в сентябре или в августе он начнет, все будет по-другому, потому что будут другие игроки, допустим, там, я думаю, что люди так не работают просто. То есть нормальные люди, они стараются ошибки исправлять сразу. То, что они видят. Эмери этого не исправляет. Игра в гостях у Арсенала Я не хочу сказать, что Эмери в ней виноват вот напрямую, что он ее такую поставил. Нет, он ее унаследовал, конечно. Но он ее не изменил никаким образом. То есть вся эта цыплятина в Ливерпуле с дрожащими коленями, это все вещи унаследованные, но никаких изменений нет.
По поводу Челси, Конте и так далее. У нас был случай, когда одна команда из чемпионшипа чемпионат Англии выиграла, поэтому это скорее исключение, чем правило. Но если посмотреть на того же Гвардиолу, он тоже не сразу смог чемпионат
выиграть.
Какой
это был случай, что из чемпионшипа выиграла команда?
Это я про Лестер.
Ну, Лестер не был в чемпионшипе перед тем, как выиграть чемпионат.
Да, но я имею в виду, как бы, это команда, которая вообще, в принципе, не предполагалась, что она способна выигрывать титулы. И тренер тоже.
Ну, она выиграла, мы знаем же, почему. Потому что в Арсенале был соответствующий тренер, и все. Это был лучший шанс Арсенала выиграть титул вообще за 13 лет. И... Ну, ладно, не будем.
Но это не умаляет заслуг Лестера, тем не менее.
Нет, конечно. Но не будем уж возвращаться в грустное совсем. Понимаете... Каждую систему характеризует не ошибка, а реакция на ошибки. Ошибки допускают все, все ошибаются, все, все понятно. Вопрос в том, какие из этого делаются выводы. Я не вижу вообще никаких выводов, которые делает Эмери. Вообще просто никаких. Я вот смотрю на Гендузи и вижу, что человек болен звездной болезнью. Причем он заболел на наших глазах. В начале этого не было. Там, в августе, в сентябре этого не было. Постепенно он стал играть хуже, хуже. Сейчас он играет отвратительно. Потому что он считает, что он великий, гений, он все может. Для молодежи это естественно. Эта история не первая, не пятая, не 45-я. Так где работа-то с ним персональная?
Где... Нужно опять же понимать, что работа с людьми, она не может вот так по щелчку пальцев моментально приносить результат. То есть, как бы, работа психолога, она... Это не как работа хирурга, где он удалил там что-то, и все, и у человека уже пошло выздоровление. Психолог, как бы, работает долго. То же самое и с Гендузи. Во-первых, да, ошибка, естественно, тренера. Я тут согласен, что он не сразу заметил, что Гендузи звездочку поймал. Это да, понятно.
Я думаю, он вообще этого не видит до сих пор.
Я пока не стал бы делать выводы по поводу этого, видит он или нет. Я, например, опять же, я видел позитивные моменты, как он решает вопросы с психологией Азила.
Какие?
То есть, ну, он же его посадил на лавку.
И дальше?
Свое
время. Что? И что изменилось от этого? Потом он его обратно выпустил, дал понять, что Азил во всем прав. Дальше?
Да, но только у Азила-то в следующем году, скорее всего, уже не будет играть.
Почему это?
Я думаю, нет.
Ну, можете объяснить, почему? Кому он нужен с этой зарплатой? Я бы очень хотел, чтобы его не было, но я не понимаю, как его сплавить.
Ну, его может какой-нибудь китайский клуб вполне себе взять. Или что-то из богатых стран, там, катарский и так далее. Но, тем не менее...
А сам Азил-то хочет в Китай ехать? Зачем?
Да я думаю, ему настолько по барабану на все, что он, если ему будут платить эти деньги, то...
Не, я думаю, он хочет жить в Лондоне, а не где-нибудь в Китае.
Так. Слушайте, но если ему в Катаре где-нибудь предложат жить, почему, думаете, не поедет?
В Катар?
Да.
Нет, ну это с надбавкой только, за тяжелые условия жизни. Ну я бы так сделал. Вот если бы меня полностью устраивала моя зарплата, ну, любая работа, без разницы какая. Вот вас все устраивает, все хорошо, у вас длинный контракт. Вам говорят, ты знаешь, давай мы тебя отправим вот туда. Ты так смотришь, Катар, там жарища страшная. Стадионы плохие пока что, как минимум, до чемпионата мира. Ничего нет, алкоголь запрещен. Один город, 1 300 000 человек, больше дальше пустыня сплошная. И ты говоришь, не, я туда ехать не хочу, мне там не нравится, летом 60 градусов жары. Тебе говорят, окей, давай мы тебе на 1.5 зарплату умножим, тогда ты начнешь думать. Но катарский клуб не будет платить Азилу 500 000, это смешно.
Был бы, конечно, для него хороший вариант в Турцию поехать.
Отличный, это самый лучший вариант, да.
Перезапустить карьеру, стать там для них местным героем и так далее, но он так, скорее всего, не сделает.
Да.
Хотя вариант для вот конкретно для него, как игрока, был бы отличный.
Да, какой-нибудь Фенербахче, это самый лучший вариант, да. А и лучше всего клуб, за который болеет президент Турции еще.
Да, тем более Адила, кстати, правда, в Турции люди.
Да я не сомневаюсь, с коллегами общаюсь,
они прям говорят, он классный. Я говорю, да вы Арсенал посмотрите.
Так нет, он классный, поймете. Естественно. Людям же не надо знать, классно он или нет. В смысле, не надо понимать. Они должны знать просто, что он классный, все. Тем более он наш, а свое не пахнет. Это давно известно. Значит, Азил, да, это летний вопрос. Мне не нравится, как Эмери работает с Азилом. Я бы Азила вообще из команды исключил и послал его играть в Under-23. И все, точка. И без разницы, сколько у него подписчиков в Инстаграме. Вот будет им показывать игры Under-23. Я не сомневаюсь, что по Азилу общественное мнение уже давно вопрос решило. И попытка реанимировать его карьеру в Арсенале любого рода, она обречена на провал. Прежде всего из-за самого Азила, естественно. Но и потому, что никто уже больше, все, уже движения, понятно, они останутся. Есть же люди, которые праздновали, плакали на годовщину. Мне присылали тут английские товарищи твиттеры. Я просто это... То есть реально люди в слезах, что вот уже целый год с нами нет великого Арсена. Поэтому Персофан и Азила, конечно, они будут страдать, но болельщики Арсенала страдать не будут. И, собственно, болельщики других команд, они все тоже понимают, что чем дольше Азил в Арсенале, тем для всех остальных лучше. То же самое и про Мустафи, естественно. Вот Мустафи тоже с продажи. Мустафи можно продать куда-нибудь?
Да, я думаю, вполне.
Куда?
В какой-нибудь условный, не знаю, сейчас. Ну, допустим, ну, к волкам тем же. Почему нет? Возьмут, я думаю.
Значит, я не глядя, возьму любого защитника Вулверхэмптона вместо Мустафи. Любого.
Нет, Иван, я тут тоже не соглашусь. Давайте посмотрим, как Фабианский в свое время в других клубах играл, да, когда перешел после Арсенала, и он был очень даже неплох. И затаскивал, говорит, да, там у него вот эти какие-то технические косяки всегда
проскальзывали. Но на уровне тех клубов он может играть, но ни один защитник Вулверхэмптона в Арсенале еще не играл. Он, может быть, и провалится, это я не знаю. Беннет, да. Коуди, Бали, любого готов взять вместо Мустафи. Я думаю, что сумасшедших нет, никто Мустафи не возьмет к себе в Англии. Все, Мустафи для Англии закончен. Это, ну, я не знаю, что это... Чемпионат, не знаю чего, Албании. Ему всего-то 27 лет, его вообще продать бы надо, потому что он должен денег стоить. Но после того, что он навытворял в этом сезоне, я вообще не знаю, есть ли ему цена. Хоть какая-то.
Но опять же, нужно понимать, что не все в таких категориях мыслят. То есть Рэмси-то, ну, уйдет в Ювентус. Хотя мы как бы видим, да, как он так играет
это,
по ходу сезона.
Же.
Да, я согласен. Хотя
там, у него были проблески в этом году. Да.
Да, были проблески, но они у него и до этого были. У него даже один, забыл какой сезон был, но 13-14. Один сезон у него прям вообще шикарный был, да. Сезон. Да. Но, тем не менее, от него все-таки больше вреда, чем пользы. Но, тем не менее, его подписывает топовый клуб итальянский.
Поэтому
кто-то, может быть, и в Мустафе изумруд
да
найдет.
Да это счастье будет. Счастье, если в Мустафе кто-то что-то найдет и даст денег, главное. Найти-то ума много не надо, если не надо платить. А вот если денег надо дать, вот тут вот проблемы. Но опять же, ведь после этой игры с Кристал Пэласом, вы знаете, да, эту историю, что... Ну, вообще, сама история сама по себе выдающаяся. Значит, жена Мустафи закрыла Инстаграм его двухлетнего ребенка. У меня вопрос, зачем ребенку двухлетнему Инстаграм? Вот зачем? В чем логика, смысл вот этого всего?
Все очень просто. Сейчас, в принципе, и на Ютубе, и в Инстаграме вот этот детский контент, его почему-то очень много людей смотрят и этим интересуются. При этом это не все какие-то чокнутые мамы, то есть как бы смотрят взрослые серьезные люди зачастую. Я тоже этого не понимаю, но это как бы данность.
Ну окей, для меня фраза «Инстаграм двухлетнего ребенка» выглядит бредом, потому что двухлетний ребенок не может вести Инстаграм. Ну окей, это маркетинговая штучка, окей. Так вот, она вынуждена была закрыть Инстаграм двухлетнего ребенка, Потому что туда, значит, понеслись угрозы болельщиков Арсенала. Болельщики Арсенала, мы знаем, способны написать гадости всякие. Но дело-то не в этом, а в том, что... А зачем тебя закрывать тогда? Зачем открывать? В чем вообще вот задача всего этого? Папаша твой провинился по уши. Инстаграм твой, жена и ребенка твоего читают только по одной простой причине. Потому что ты жена футболиста. Если бы ты не была женой футболиста, никто бы твой Инстаграм никогда не читал. И заводить Инстаграм ребенка тебе бы не пришлось. Что ты начинаешь эту истерику? Закрою, тут на меня ругаются. А как ты думала-то? Откуда к тебе приехали эти условные 50 тысяч подписчиков?
Слушайте, надеюсь, это не прозвучит сильно сексистски, но она же женщина, как бы импульсивные поступки, это нормально.
Нет, это сексизм, конечно. Но у нас он просто не осуждается так, как в Англии. Ну, окей, да, но слушать это все, я вот слушал это, но это же... Ты бы хоть следила за своим мужем тогда, смотрела, как он играет, понимала, что за реакции, почему люди возмущаются, а так... То, что на тебя там льется, это обратная сторона того, что тебя вообще читают в этом Инстаграме и смотришь. Это вообще кому-то интересно. Это, кстати говоря, не, ну, общая история, да, любая популярность, она имеет оборотную сторону, большую очень.
Тут просто не надо реагировать и вообще
читать. Но... Да, примерно так. А реакция людей-то понятна абсолютно, потому что это запредельный трэш же какой-то уже просто, что он вытворил вчера со вторым голом. На постсоветском пространстве это сразу бы сказали, что он сдал игру просто. Ну, если он впереди и на мяче, встает, отдает мяч сопернику, тот выходит один на один, что это такое?
Тут по Мустафе, да, тут ноль вопросов, как бы, это даже смысла комментировать нет, это как бы,
да, я просто про Инстаграм мне понравилась просто эта тема. Значит, окей, наверное, Эмери дадут там возможность кого-то купить, но я так скажу, вера в тренера у меня пошатнулась уже. Она не пропала еще, но она уже сильно очень пошатнулась. И мне нужен конец сезона, и нужна окончательная фактура, потому что в конце концов Венгер затаскивал команду в четверку последние годы, когда он ее затаскивал, благодаря тому, что он был неимоверно прушный. И эта часть его тренерского скилла все равно от него не зависит, но тем не менее, что у него контракт с дьяволом был, конечно же. Вот если он у Эмери, это должен нам... показать конец сезона, потому что вопросов к скиллам Эмери, в общем, достаточно много и к пониманию, и что, чего и как много. Ну давайте поговорим про Валенсию. Что вы думаете по поводу Валенсии? Я посмотрел ее вчера, матч Бетис-Валенсия, или позавчера, не помню. Ну, зная, что Бетис проиграл Рену, я понял, что я не могу Валенсию оценить. То есть все время у меня в голове, что Бетис вылетел от Рена. То есть Бетис — это полное дно. Значит, вот как на его фоне оценивать Валенсию? Ну, Валенсия была получше, да, в гостях играли, выиграли. Но опять же, это Бетис, это Рен, типа, ну, не знаю, я не смог оценить. Понять, вот будут у Арсенала проблемы дома, окей, в гостях понятно, что будут. Но будут ли дома проблемы с Валенсией, я оценить не смог. Вы не смотрели ее побольше в этом сезоне?
Нет, я тоже за испанским чемпионатом вообще, в принципе, не слежу практически. То есть только какие-то там топовые игры посматриваю. В Валенсии я одну какую-то игру смотрел в Лиге Европы как раз. Но я, если честно, уже не помню, что это за игра. И там, ну, они просто спокойно на классе выиграли. По нескольким играм действительно тут судить смысла нет. Пока мне Валенсия видится примерно уровня Наполи, но это, опять же, это гадание на кофейной гуще. Тут я не эксперт, не готов утверждать, но нужно понимать, что у Арсенала, к сожалению, может быть проблема вообще с любой командой. И даже если Валенсия будет играть... скажем так, хуже того уровня, которого мы предполагаем, что это будет как бы такая более-менее средняя неплохая испанская команда, то все равно у нас могут быть определенные проблемы с ней. С другой стороны, точно так же команда может настроиться, потому что финал уже как бы близится, и у меня есть надежда, что даже не только у тренера, но и у футболистов просто какая-то все-таки спортивная агрессия появится. Там у нас есть, благо, теперь несколько человек, которые как бы эти
да,
могут
да, покласться. Гендузи готов задираться. Это единственное, что он сейчас может, это только задираться. Букмекеры дают на Валенсию, на проход Арсенала 1.60. Я думаю, что Валенсия — это команда попротивнее, чем Наполи в целом.
А на Валенсию сколько дают?
2.50, по-моему. Но при случае она Арсенал вынесет, конечно. То есть Валенсии нужен какой-то случай. Гол в гостях. Ну, если Пелос забил 3, то надо полагать, Валенсия в состоянии забить 1. В гостях у Арсенала будут, понятно, проблемы. Но Арсенал и с Наполи же плохо играл. То есть да. Была та же самая история, которая была в Эвертоне. То есть 10 минут Арсенал пытался первым номером поиграть, забить. Моменты не реализовал. И дальше пошла оборотка. И просто Наполи не забил. А забей Наполи там один гол, вообще неизвестно, что бы было при счете 0-0. Поэтому как бы ни казалось, что Валенсия, она, да, по классу исходно ниже, эта испанская команда, с ними будет посложнее, чем с Италией. Но следующие две игры-то у Арсенала на выезде. И они ключевые для топ-4. Это матч с Вулверхэмптоном и матч с Лестером. С Вулверхэмптоном в среду, Лестер в понедельник. Сколько очков, ну, трезво говоря, возьмет там Арсенал?
Я думаю, 3, максимум 4.
Я думаю, что 2 максимум. А 2 очка — это мимо топ-4. Сразу, то есть там пройдет Челси. Ну, мы еще, правда, не знаем, как Челси с Бёрнли сыграл. Если вдруг Челси то что-нибудь исполнит с Бёрнли, сегодня вот мы записываемся, как раз матч начинается, то там, да, есть варианты. Но Тоттенхэм имеет сейчас хороший календарь уже, и поэтому по Тоттенхэму все вопросы закрыты с точки зрения топ-4. С Манчестер Юнайтедом они тоже закрыты, но в обратную сторону. И я понимаю, что все гуннеры счастливы, что они подписали Сульшера, да, сейчас. Но, по большому счету, я, говоря про Ман Юнайтед вкратце, я не уверен до конца, что там тренерская проблема.
Там мне... Ну, по Ман Юнайтед я просто очень хорошо дружу с одним болельщиком Манчестер Юнайтед. И Юнайтед как раз вот из всех остальных английских команд, помимо Арсенала, которые я смотрю, я их игр, ну, достаточно много посмотрел. И, ну, мне показалось, что там, да, не тренерская проблема. И вообще при Сульшере немножко получше стало в плане игры. На Юнайтед стало иногда даже приятно смотреть. Потому что до этого, вот когда мы там с ним вместе смотрели игры Юнайтед, я откровенно засыпал, потому что, ну, это невозможно было. Сейчас хотя бы с точки зрения зрелищности игры стало немножко получше. Ну и как вот он, по крайней мере, считает, что ему нужно вот тоже дать трансферное окно, и там лучше у них станет все.
Если они не выгонят господина Погба, то ничего у них лучше. Ну, продадут там, неважно. Ничего лучше не будет. Это вирус, который надо удалить. Без этого никакого улучшения не будет. Им нужны игроки тащеры. У них один есть, но он за них играть не может. Это Санчес. Вот Венгер, да, значит, убрал от нас тащера. Ждал его туда, он там перестал тащить. То есть это, за Санчеса, да, это особый там талант. Вот так убить игрока — это надо уметь. Ну, Венгер этим славился, слава богу.
Да, но с Погба у них похожая проблема, как у нас с Азилом, потому что, ну, как бы его за те же деньги, естественно, уже точно никто,
ну,
не
Погба
купит.
Ну, Погба играет все-таки получше Азила. Все-таки. И в гостях может играть.
Но у него и стоимость, и зарплата выше Азила тоже.
Погба не получает больше Азила, что? Стоимость? Ну, заплатили за него больше. Ну. Да, Манчестер Юнайтед продаст его за 50 и спишет там 45 в убыток без проблем. Это ж не Венгер. Манчестер Юнайтед думать не будет, если они решат его убрать. Ну, бог с ним, с Манчестер Юнайтед. Что вы поставили на матч с Лестером, на прогноз с предсказателем? Победу, небось?
На матч с Лестером я не помню,
хорошо,
что поставил.
Значит, у нас предсказательной части не будет сегодня, но прогнозы мы повесим в субботу, естественно. пока мы не можем это, похвастаться хорошими результатами, к сожалению. Вот, правда, Челси Бернли у нас 1-1 стоит с коэффициентом 3. Может, там у нас сегодня прорвет что-нибудь? Ну, посмотрим. Друзья мои, у нас в среду матч, в понедельник матч, соответственно, подкаст следующий выйдет уже на следующей неделе после матча с Лестером. Сергей, спасибо вам большое за участие.
Вам спасибо большое.
Друзья мои, на этом мы с Сергеем с вами прощаемся. Желаем вам всего самого доброго. И помнить, что как быть непобедимыми, знаем только мы.